Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В прошлый раз мы с вами договорились поговорить о таком интересном предмете, как аскетика брака, потому что вы упомянули об этом, я поймала вас на слове. Итак, сегодняшняя наша тема – аскетика брака. Но аскетика, прежде всего, это вообще что? Это наука?
Наука.
Ну, это раздел богословия, я правильно понимаю?
Ну да, да, это вообще раздел нравственного богословия. Вот, это действительно наука, но в каком в плане наука? Ну, в плане именно такого духовного делания. Хотя, если мы возьмем аскетику как вообще как слово, то это действительно наука. Вообще весь спорт, он полностью основан на аскетике, на упражнениях. И это действительно наука. Без науки, особенно сегодня, спорт не может развиваться, даже вот если так размышлять. То есть аскетика переводится от слова «аске» – упражнение. Упражняюсь, тренировка отсюда. Все это аскетика. То есть, когда человек делает одно и то же дело, и он приучает и свою душу, и свое тело, и после этого это упражнение или какое-то дело для него становится естественным для выполнения. Вот. Ну, самый простой вид аскетики, который мы все знаем и приучены с детства, это чистить зубы по утрам. Вот, и так далее. Ну, не только вообще умываться по утрам. Вот, это вот такая аскетика, которая, ну, я думаю, 99% исполняет ее так или иначе.
Ну, у любой аскетики должна быть какая-то цель, да?
Конечно, конечно. Да, если это без цели, то аскетика становится бессмысленной. Это вот как в свое время меня в детстве еще поразило, как в Китае, в средневековье, там людей там сажали в какую-нибудь вазу, там, и они там всякое. Их тело изменялось, цель была ужасна, чтобы там усладить или там поразить императора там, или еще как-то. Кто об этом я слышал, это, конечно, это тоже аскетика.
Ну вот. Это вот у Гиго, там, Кампрочекуса, да?
Да, очень похожи вот эти вещи. Вот. Или там, когда ступню запинтовывают у девочки, тоже в Китае или в Японии. Таких явлений, кстати, немало. В разных таких культурах, особенно это в древности, когда на самом деле мода сегодня, это известно всем, анорексия, особенно же, ну, же она, я вот слышал только про женскую анорексию, мужскую как-то не слышал, чтобы из-за моды там человек себя вот довел до смерти. Тоже аскетика, которая на самом деле, ну, цель, если есть цель, то она какая-то вот ужасная цель. Конечно, безусловно, у аскетики должна быть цель. Если этой цели нет, то она становится разрушительной для человека. Или если человек эту цель не понимает, тоже очень важно понимать свое каждое аскетическое делание.
Ну вот если говорить, перейти к аскетике брака, то тут сразу возникает вопрос. Вот говоря об аскетике монашеской, мы можем основываться все-таки на писаниях святых отцов, на предании и так далее. Говоря об аскетике брака, нам основываться, ну, практически не на чем, потому что, ну, даже если взять святых, в общем, об этом не раз уже сказано, что среди святых, в частности Русской Православной Церкви, людей семейных, ну, практически пересчитать по пальцам. И в их житиях как раз об их семейной жизни, по сути, ну, практически ничего и нет. Поэтому на чем можно основываться, говоря вот на эту тему, на которую сегодня мы хотели поговорить?
Ну, естественно, на Священном Писании. Потому что если вот у нас так уж случилось, что не так много именно из-за развития монашеских идеалов, что, безусловно, стало влиянием и такой эллинской традиции, вот, потому что в Библии мы в Ветхом Завете не увидим такого акцента, что и вот безбрачие идеал. И канон есть, что это равнозначное существование. Тем не менее, в большинстве, в сознании у многих людей все-таки безбрачие – это вот монашество, это какой-то такой авангард христианства. Но сейчас, слово говоря, преодолевается это заблуждение. вот именно в церковном сознании. Потому что идеал – это тот, кто ближе к Богу. И человек служить может и так, и так. И известны примеры, когда там, монах, ну, это про Антония Великого сказано, долго подвязавшийся, спрашивает, вот, кто ближе к Богу. Ему показывают на семейную пару, которая ни разу не поссорилась, и которые ни разу друг другу злого слова не сказали, что вот они выше тебя. То есть все это в традиции было. Просто было не, то есть не было проакцентировано, что именно важна образ и подобие Божие в человеке, а не именно основанное на любви, основанное на служении ближнему. Вот, поэтому вот эти акценты, они происходили, особенно когда мы вот говорим об основной массе святых, вот, про подвижников, когда было именно развито устроение монастырей, устроение монашеской жизни. Это все-таки были так или иначе средние века, где преобладала идея гармоничного мира, в котором весь мир как космос, и человек вот устремлен к Богу, вверх прежде всего. Идея преобразования этого мира по замыслу Бога, она отходила на второй план. То, что как раз-таки было в Ветхом Завете, очень много про это сказано, начиная с первых глав в книге Бытия, ну и в Новом, конечно, и в Евангелии, и у апостолов, в апостольских посланиях. Сейчас мы эти цитаты почитаем. Поэтому вот эти идеи, то вот мировоззрение, которое было в те времена, преобладало. Причем оно преобладало не только в христианских странах, но это и у китайцев было только по-другому. То есть привести все к единому целому, поиск этого единого целого. И поэтому, если будет поиск единого целого, нужен вот этот идеал, идеал такой созерцания, идеал устремленности к Богу, к слову говоря, и появились монахи не только в христианской среде, но и в буддизме появились, и у мусульман тоже именно в эти же времена там появились такое движение суфиев и так далее. Понятно, что это было связано с некоторыми реалиями вот той жизни, тех устремлений, того поиска человечества, даже, может быть, в целом человечества. И вот если эту тему еще немножко коснуться, то каждая эпоха, она как бы вот отличается каким-то своим особым поиском. Вот такой ученый, философ Карл Ясперс писал об осевом времени и смотрел, как в это время появлялись пророки, время философов, Сократа, Платона, Аристотеля, появление буддизма в Индии, там в Китае тоже происходило развитие даосизма. Примерно в одно и то же время он рассматривал это как вот осевое время. То есть люди, которые закладывали основы религии, как он считал.
А сейчас какое время?
Вот. Потом было время, вот если взять время вот этих средних веков, это время такого вот именно поиска целого, целостного чего-то, поиск единого, единственного. Вот. Потом было желание освободиться от всего, как говорят, эпоха модернизма, все привести к рациональным основаниям, вот к такой системе разумных устроений разных слоев общества и всего социума. Вот. Сегодня, говорят, время постмодернизма, вот, хотя он слишком долго уж продолжается, наверное, должен закончиться когда-то. Вот. И поэтому трудно говорить, какое сейчас время. Конечно, сложно изнутри времени говорить, какое оно. Вот. Но вот одно из таких основных вещей – это, конечно, поиск вот такой индивидуальности, раскрытие человека как личности, поиск его. И здесь, безусловно, вот эти размышления, что человек не просто как творение Божие, но и он является сам Творцом, и Творцом своего счастья, своей судьбы, вот даже так вот сказать, Творец своей судьбы, это исключительно современное высказывание, потому что слово «судьба» – это всегда что-то сверху на тебя накладывающее. Ты ее не сможешь сам избрать, свою судьбу. Она тебя должна найти. Так думали раньше. Сейчас мы говорим, что человек сам должен творить свою судьбу. Сейчас очень много говорится о всяких вещах таких, о когнитивном подходе в образовании там, и так далее, о духовно развитой личности. Вот. Это уже не модернистские вещи, когда хотят найти, каким должен быть в целом человек. Там, если вспомним, там, что в фашизме, фашистской идеологии там, пытались найти там, идею сверхчеловека, да? Что в нашей коммунистической идеологии был это поиск нового человека, советского человека. То есть хотели найти человека как некоторый шаблон. Ну и в этом, в либерализме тоже были свои вот эти шаблоны. Сейчас вот все отпало, уже понятно, что нет этих шаблонов. Каждый исключительно индивидуален и может выбирать и так, и так, и так. Как захочет, так и выберет. А более того, сейчас даже распространено мнение, что нужно в жизни много чего попробовать. Имеется в виду не только грехов попробовать, а попробовать различных вот.
Попробовать себя в разных сферах.
Да, да, попробовать себя в разных сферах. В профессиональной сфере, в сфере там, увлечений, досуга. Вот. И многие даже стали размышлять о том, что нужно себя попробовать в разных религиозных сферах. Вот. То есть нужно там посмотреть, побывать в разных культурных ипостасях.
Ну и на отношение к браку и на отношение мужчины и женщины это ведь тоже, наверное, распространяется.
Безусловно. Отсюда и появляется понятие нуклеарной семьи. Вот, когда уже человек, вот этой семье, ну, я кратко объясню, наверное, может быть, кто-то не слышал это понятие. Нуклеарная семья – это семья муж, жена и ребенок, ну, или дети там еще. То есть она сама по себе, как вот ячейка общества в советское время была, но в советское время, хоть это и была ячейка общества, она была очень сильно соединена с другими ячейками общества и прямо переплетена. То есть вот эти межпоколенческие связи, они очень сильно были связаны.
Ячейка и есть ячейка, рядом с ней много других,
да,
ячеек.
Да. А сейчас нуклеарная семья – это вот нуклеас, ядро, то есть они сами по себе, и вокруг них весь мир должен крутиться, как вот ядро в клетке, да, и вот вокруг них это вся остальная жизнь должна пребывать. И семья так и смотрит на всю остальную жизнь, что все вокруг них, все для них должно быть. В каком-то смысле такая самодостаточная позиция. Там для нас торговые там, центры построены, всякие развлекательные программы, образовательные программы. Дедушка с бабушкой тоже для нас должны существовать и жить, так или иначе. Вот такое.
Ну, между прочим, насчет дедушки с бабушкой, мне кажется, это все с советского времени еще пошло. Вот это вот ощущение у пожилых людей, что они. Из русского, из дореволюционного, что дедушка с бабушкой обязаны обязательно помогать в воспитании внуков. У них своей жизни никакой быть не должно.
Я про другой акцент говорю, про то, что вот это самоощущение молодых семей. Если им нужны дедушка с бабушкой, то только для того, чтобы помогать, а не для чего-то другого. Вот они живут, у них своя семья, вот, и они живут вот этой своей семьей. А дедушка с бабушкой, они должны просто помогать, и все. Ну, или там к ним в гости сходить, там вместе как-то отдохнуть. Вот оно, ощущение нуклеарной семьи сегодняшней, современной еще. Ну, это больше у нас в России, кстати, хотя, я думаю, не только у нас, и в других странах тоже примерно похожие вещи происходят.
Ну, там дедушка с бабушкой вообще чаще всего такие, в лучшем случае, в выходные или в праздники. Там редко бывает, чтобы там бабушка сидела, как у нас говорят, бабушка сидит с внуком. Кто у вас там с ребенком бабушка сидит?
Это вот сегодня это тоже уходит. Очень... Бабушка сидит с внуком, мне все равно этого мало сейчас. Именно, знаете почему? Потому что нуклеарная семья предполагает, что никакого вторжения внутрь семьи не должно быть. Если бабушка сидит с внуком, то никакой нуклеарной семьи нет. Как правило, если бабушка сидит с внуком, значит, муж бросил жену или там, непонятно же, семья распалась, поэтому мама на работе вкалывает, а бабушка сидит с внуком, понимаете?
Чаще всего сейчас у молодых семей, допустим, у них нет возможности тратить деньги на нянь в садике, как известно, у нас тоже большая проблема, да, отдать ребенка, да. Поэтому вынуждено приходится с бабушками.
Иногда вынуждено бабушкам отдавать, но это чисто использование бабушек. Вот. И как только будет возможность, при первой возможности нуклеарная семья, вот она не дает дальнейшему развитию этого. Не пытаются сразу как бы забрать, потому что если этого не будет, то, конечно, есть такие доверительные отношения, может быть, между людьми, и там хорошие отношения между тещей, там, зятем, между свекровей, там, невесткой, но чаще всего бывает, что все-таки вот этот конфликт, он неизбежен, потому что свекровь все равно по-другому относится к своей снохе, и теща чаще всего тоже не доверяет зятю. Она его начинает там пытаться его проверить как-то. Ну и, естественно, вот это вторжение, оно диктует то, что люди стараются закрыть и закрыться. Поэтому все равно тенденция к закрытости семьи, она сегодня есть, она как бы очевидна. Просто не всегда получается у людей, но если они более-менее что-то у них получается, для них бабушка с дедушкой это такая вот, где-то они там есть, иногда ребенка можно привести в гости сдать, вот, но чтобы они нам не мешали. Мы друг для друга живем, у нас там есть любовь, вот мы в этой любви и замыкаемся. И вот сегодня время, я как бы вернусь вот к этим временным вещам, мы немножко отвлеклись, сегодня время, когда вот люди пытаются свою индивидуальность осознать. И в семейной жизни то же самое. Отсюда очень много таких вещей, что люди друг другу подходят или не подходят. Проблема удовлетворенности или неудовлетворенности в семейной жизни. Причем я говорю прежде всего про психологические вещи. И вот эти вещи, они сегодня в сознании людей находятся. Хотим мы того или нет. Большинство людей, кто приходит в храм, они именно семей успешных, они именно так и живут. И здесь это естественно, что они не живут с родителями, они живут общим домом, как это было раньше. У них могут быть хорошие отношения, но общим домом они не живут. Как только кто-то покушается, все, я знаю просто на примерах, сразу это все конфликт и какая-то другая сторона, если они друг друга ценят, начинают стоять на своем, и другая сторона, если она понимает и любит своего супруга или супругу, понимает, что да, нужно все отсечь. Если этого не происходит, как правило, семьи распадаются.
Отсечь что? Можно немножко?
Отсечь влияние родителей, с той или с другой стороны. Вот, то есть вот сегодня такое осмысление в семейной жизни происходит.
Ну а что вы в таких случаях советуете людям?
Что?
Да. То есть это правильно, вот когда это влияние выходит за, так сказать, рамки допустимого, когда действительно. Ну, чаще всего это женщина, конечно, любит как-то вторгаться психологически или физически в семьи там, дочери или сына. Вот если это вторжение действительно, так сказать, превышает какие-то рамки допустимого, это нормально, это правильно, когда люди отгораживаются как-то?
Ну, если рамки допустимы, конечно, правильно. Оставить человека отца и мать и прилепиться жене. То есть это Господом установлено еще в раю, вот это отношение между людьми. Просто сегодня происходит осмысление этого, как жить в такой семье, как это все вообще, что такое семья. Раньше семья это была не вот муж, жена и ребенок или дети. Раньше семья это была все-таки большой род. Там, в центре там, глава семейства, отец, там, как правило, патриархальная семья, так называемая. И многие столетия, даже тысячелетия, именно такая семья существовала. В виде такого патриархального уклада, она сковывала, скрепляла отношения между супругами и так далее.
А сейчас в наше время возможно возвращение к патриархальному укладу? Вот если люди, вот им очень нравится вот этот весь уклад, они там почитали что-то, домострой изучили, и вот им хочется как-то это внедрить в свою жизнь, это возможно?
Возможно, при условии, что три поколения подряд будет этим укладом жить.
Это как с английским газоном.
Да, как с английским газоном, да. Вот три поколения подряд будут так жить, не изменяя, с одним бытом, с одним укладом.
В одном доме,
да. Вот сами думайте сами, возможно это или нет. Вот, я думаю, что это невозможно. Вот, и не надо здесь вот какие-то такие вещи брать и насильно менять, потому что бывает так, что обычно там какой-нибудь такой ревностный, новоначальный, молодой человек там, вот, хороший, добрый, красивый, умный, женится тоже на девушке такой же. Вот. И он начинает: я мужчина, я глава семьи, я сказал. Вот. И начинаются эти вещи. Если жена, ну, мудрая такая, она как бы смиряется, ну, что, как, извиняюсь, как с некоторой придурью. Вот. Терпит его, если любит. Но если он начинает ломать, то никто не вытерпит.
Ну, кстати, буквально на прошлой неделе в обзоре прессы я читала материал такой из журнала «Фома» Александра Ткаченко, автора, как раз вот он описывает случаи и варианты, вот когда мужчина, православный в особенности, пытается вот эту модель патриархальной семьи перенести в современность. И на примере своей семьи он говорит, что вот именно это мою семью чуть не разрушило. То есть я, говорит, просто вовремя спохватился и стал как-то менять свое поведение, потому что семья могла просто рухнуть именно вот из-за этого. Там я мужчина, я сказал, я все буду решать там, и так далее. А жена пусть сидит дома, варит щи, но и при этом молчит и ни во что не вмешивается. Вот эта вот модель, причем он приводит пример вот этого нашего культового фильма «Москва слезам не верит», где этот слесарь Гоша, придя в дом к успешной, значит, красивой, сделавшей карьеру женщине, будучи слесарем, пьющим при этом, стучит кулаком по столу, ну, фигурально выражаясь, и говорит: все будет так, как я сказал, просто потому что я мужчина, и все. И как-то этому мужчину, он говорит, так понравилось советскому, что эта модель, в общем, она в головах надолго закрепилась, да, что вот я мужчина, я сказал, и все, будь ты хоть трижды там успешной, дома должна слушаться, по струнке ходить и в рот смотреть.
Ну, в каком-то смысле такая модель должна быть, но только мужчина должен быть действительно мужчиной. Он действительно должен быть выдержанным. Вот сейчас мы переходим, наверное, к это главным, да, да, это главным вещам. Он, конечно, это нормально. Женщине по природе своей нести ответственность сложно. Особенно, когда она, например, вынашивает ребенка, просто ей хочется ничего не решать. Она так вот устроена, и физиология, и психология беременной женщины, что она вся направлена внутрь вынашивания плода. Она там забывает, она плохо это соображает, вот. И это нормально.
Эти женщины есть очень разные.
Да, я понимаю, что
есть те, которые выходят на работу сразу после рождения ребенка и руководят, и так далее.
Да, понятно, что разные бывают. Мы же говорим о некоторых тенденциях. Все равно в целом, вот. И они, как бы, может быть, даже если они это делают, если у них была бы возможность, они, может быть, бы и не выходили, если бы вот муж как бы такое обеспечил, такую ей жизнь. Такой вот ей обеспечил любовь, как бы окружил ее любовью, что ей выходить никуда не надо было. Просто она заполняет пустоту часто. Активная женщина заполняет пустоту, потому что мужчина, которого бы она могла полюбить, сам недостаточно, может быть, активный. Ну вот мы сейчас к этому, наверное, перейдем, к этим вещам очень сложным, в которых очень сложно теоретизировать. До конца все равно ничего не скажешь. Вот. И любое высказывание часто может быть вот, полностью противоположным в какой-то другой ситуации. Тем не менее, попытаемся некоторые моменты проговорить. Я бы хотел сказать, что это такое отношение к семье, к своему ближнему, к самым близким людям, а самым близким человеком для человека является супруга и дети, в первую очередь, не родители, конечно же, а то, с кем ты вступил в таинство. Если это все осознается человеком, вот, то он, когда становится христианином, то он тоже должен понимать, что именно в отношении к этим людям должно быть направлено главное усилие и главное требование по отношению к себе. И для этого я хотел прочитать одну цитату из апостола Павла, которая является в данном случае принципиальной и основной. И часто ее забывают человеку говорить, когда он только приходит в церковь. Да, если семья была создана до обретения человеком веры, такое сейчас часто, сплошь и рядом происходит. Вообще я не знаю случаев, ну их очень мало таких случаев, даже если люди пришли к вере молодые, или вот представим идеальную ситуацию в воскресной школе, люди познакомились, и там все верующие, все равно они проходят вот эту проблему становления во взрослой вере. И поэтому каждый проходит в свою меру. Кто-то быстрее, кто-то дольше. Поэтому в любом случае будет одна половина, которая более воцерковлена, другая, которая менее воцерковлена. Потом иногда могут роли эти меняться. Человек может в вере охладевать, искушаться и так далее. Поэтому этот вопрос, он всегда будет существовать для любого человека. И вот цитата, она принципиальная и должна быть обращена к любому молодому человеку, который приходит в церковь. Именно с нее нужно начинать аскетику. А уже потом все остальное – пост, молитвенные правила и так далее и тому подобное. Если вот эти поменять местами, то человек просто будет не о том думать, не того искать и не будет христианином в итоге. Потому что цитата говорит о очень важных вещах. Это послание к Тимофею, первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. Он пишет Тимофею: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного». О как! То есть, если человек, придя в церковь, перестал заботиться о домашних, причем слово «печется» – это вот греческое слово, которое можно перевести не просто как «печься», «стараться» и «заботиться», но и как «заботиться наперед», «думать наперед», как бы заботясь, предугадывать какие-то вещи, которые могут понадобиться твоему ближнему. То есть особое такое, особое настроение по отношению к ближнему. Именно где есть вот эта вот направленность ума, сердца, всех жизненных сил на то, как бы человеку, который от него зависит, как бы сделать его жизнь легче, комфортнее, не побоюсь этого слова, радостнее, наконец. И, конечно, это по отношению ко второй половине должно быть, к супругу или супруге. Если вот этого нет, то, конечно, и христианства никакого нет. И почему и происходят вот эти искажения в жизни духовной. Я всегда говорю на беседах, когда люди готовятся к крещению, у нас в 12 беседах, там, когда мы говорим уже в конце, говорим о практических основах церковной жизни. Конечно, у людей вот есть вот это представление, что если приходишь в церковь, там обязательно там что-то запретят. Вот, все этого боятся как-то, все равно, ну как, не то что боятся, а понимают, что вот они и так еле живут. А еще сейчас вот целая система таких постов может быть. И поэтому такая вот настороженность в церкви существует. Говорят, я верующий, но не сильно. Там, я не фанатично верующий, вот. Там еще какие слова есть у людей такие распространенные. Ударенный в религию есть еще такие слова. Они подразумевают, что этот человек ходит, то есть каждую неделю в храм, соблюдает все обряды, такой вот верующий. Вот, и предполагается, что такой человек, если вот он есть, это какой-то вот монах, вот все он из другой среды, из другой области. И большинство современных людей там с удовольствием идут креститься, там, венчаться даже, потом приходят отпевать, вот, и не могут понять, что главное в христианстве. И поэтому у них вот это вот есть вот этот забор из канонов, из правил, из обрядов, и вот этот забор, он им не помогает видеть то, что есть храм за этим забором часто. К сожалению, вот до храма, до сердца они как бы не доходят, и вот здесь и происходит проблема. А апостол Павел-то говорит, что печься о домашних – это является главным качеством христианина, потому что если он не печется, вот, то он хуже неверного. Не просто становится на один уровень с неверным, хуже неверного. То есть здесь вдумайтесь, что если человек исполняет все обряды, если он все делает правильно, но при этом не печется, не выполняет свои обязанности, он хуже неверных. Это очень сильно напоминает то, что Господь наш Иисус Христос в Евангелии обличал фарисеев. когда он им говорил, что они преданием своим отменяют заповедь. Когда говорили, если кто отцу или матери скажет корван, то есть дар Богу, то уже можно не почитать отца и матери. Ну, это место евангельское известное, то есть корван – это то, чем бы ты от меня пользовался. То есть предполагалась такая практика, она, видимо, существовала, что сын или дочь, ну, сын, скорее всего, своему папе или маме, который уже старенький, уже нуждается в заботе, говорят, извините, я вашу вот это вот, то, что вам должен по закону, закон обязывает почитать отца и мать, вот, вот я вот это все отдаю Богу, и поэтому вы от меня этого не дождетесь, вот вы уж там как-нибудь живите, там Господь прокормит, наверное, вас. Ну, такие дикие совершенно вещи.
В принципе, абсолютно та же ситуация может быть у человека не по отношению к родителям, да, по отношению к собственной семье.
Конечно, конечно, про это и речь.
Не детям, мужу или детям.
Про это и речь, да. Я помню в свое время, как, по-моему, Иоанна Крестьянкина в опыте построения исповеди, один из грехов, что жены приходят к вере, начинают ездить по монастырям и забывают свою семью. Он это четко подчеркивает, один из самых страшных грехов, когда они так делают, когда свои обязанности забывают.